«Давайте сразу обговорим детали», — предложил Николай. Генрих сел. Казалось, он еще толком не осознал, что согласился. «Передача в банке. Через ячейку», — деловито продолжал Хрящ. «Какой у вас банк?»
«Резидент. Что ж, подходит. Закладываем две ячейки. В одной бриллиант, в другой деньги. Сколько вам нужно времени?»
Краузе мысленно подсчитал и ответил.
«Сутки? Не больше.
Отлично. Тогда сделка послезавтра. Дымов встретит вас в банке и осуществит передачу».
«Дымов?» — переспросил Генрих Краузе. «Кто такой Дымов?»
Валентин побагровел. «Вот же мерзкий старикашка!» Однако Генрих и не думал оскорблять его. Он смотрел на Хрящевского с искренним недоумением. Николай усмехнулся. «Вот это Дымов!» — сказал он и обнял шефа безопасности за плечи. «Валентин наш Петрович!»
Немец уставился на толстяка с таким видом, словно видел его впервые. Дымова кольнуло обидное подозрение. Неужели Краузе и в самом деле все это время не замечал его?
«Дымов», — повторил Генрих, сосредоточенно кивая. Он будто пытался разобраться в чем-то. «Хорошо.
Я понял. Дымов. Но что вы сказали про банк?»
Хрящ и Валентин обменялись быстрыми взглядами. Похоже, сдал старик. Слишком долго они его трясли.
«Я сказал», — отчетливо повторил Николай, — «что обмен проведет Валентин послезавтра в банке «Резидент». Окей?»
Дымов покосился на немца. С Краузе явно что-то происходило. Старик запрокинул голову, раздул ноздри, как норовистый конь, и разве что не выбил дробь копытом. «Я не совсем понял», — высокомерно начал он, — «какое отношение к нашей сделке имеет Валентин?»
Хрящевский, только что смотревший победителем, слегка озадачился.
«Я же сказал», — он говорил внятно, как с маленьким ребенком, — «Дымов, мой помощник, поэтому...» Но старик не дал ему договорить. «Я, Генрих Краузе, имею дело с вами, Николя Хрящевский», — сообщил он. «Мне непонятно, почему вы не считаете возможным личное участие в сделке».
Хрящевский пожал плечами. «Считаю, но зачем самому-то суетиться? Мы вроде обо всем договорились».
Из немца в один миг улетучились остатки его доброжелательности. Услышав слово «суетиться», Генрих поджал губы, и Дымов понял, какую ошибку совершил его шеф.
«Значит, мне вы даете суетиться, а себе нет», — отчеканил он. Фраза получилась немного несуразной, но собеседники ее поняли.
«Я не согласен. Это есть проявление неуважения ко мне. Вы даете своему помощнику довести до конца такую сделку, но я заключаю ее с вами. Не с ним, должно быть».
Краузе пощелкал пальцами, вспоминая слово «паритет».
«Паритет», — тихо перевел Дымов.
«Равенство, короче».
Теперь Хрящ тоже понял. Вот самолюбивый хрыч. Дымов его не устраивает. Привык все делать своими руками и от меня хочет того же. Николай Хрящевский не переносил, когда кто-то давил на него, а немец пытался сделать именно это. Поэтому Хрящ решил окончательно показать свихнувшемуся миллионеру, кто здесь главный. Он знал, что Краузе уже не выпустит крючок. Немец видел голубого француза. Цель была слишком близка, чтобы отказываться от нее.
«У нас так не принято, Генрих!» Хрящевский с видимым сожалением развел руками. «Я вас очень уважаю. Иначе не предложил бы голубого француза именно вам, но...» «Я не понимаю, зачем мне самому ехать в банк, если мы все решили. Ведь самое главное — это принять решение».
И он широко улыбнулся, приглашая немца разделить его радость.
Но Краузе резко поскучнел лицом. Он поднялся, и Хрящевский с Дымовым машинально встали.
«В таком случае намерен известить вас,
с чопорностью английского лорда, сказал Генрих, что я считаю наши договоренности недействительными».
Дымов открыл рот.
«Как?» — ахнул он, придя в себя. «А бриллиант?» В первый раз за все время господин Краузе изволил обратить на него внимание. «Знаете, чем отличается бриллиант от самоуважения?» — надменно бросил он. «Бриллиант можно купить. Приятно было поговорить». Он наклонился за рюкзаком. «Минуту, Генрих!» Хрящ осознал, что проклятый немец, которого он уламывал почти 3 часа, вот-вот уйдет. Краузе не шутил, не пытался из принципа продавить Хрящевского. Он действительно был оскорблен в лучших чувствах. Но Николай все еще считал, что угрозой можно исправить положение. «Генрих, вы думаете, я не продам француза?» — поинтересовался он и снова сел, широко развалившись на стуле. Дымов остался стоять, озабоченно глядя то на шефа, то на упрямого немца. «Продам! Ведь вы не единственный возможный покупатель. И вы сейчас сильно рискуете. Как только вы уйдете, я объявлю на амстердамском аукционе, что голубой француз у меня в руках, и ко мне выстроится очередь из желающих приобрести его». Хрящевский вызывающе смотрел на немца снизу вверх. «Нет, он дожмет этого высокомерного хрыча еще чуть-чуть, и тот сдуется». «Но высокомерный хрыч отчего-то не сдулся». «Попробовать вам можно?» — усмехнулся он. «На амстердамскую выставку? Хе-хе, сначала вы будете долго доказывать, что у вас в руках именно голубой француз. Без единого сомнения найдутся люди, которые оспорят это. Француз сейчас голый камень. Если бы бриллиант был в оправе, вопросов бы не возникло, но самой броши нет». Валентину Дымову очень не понравилось, каким холодным, уверенным тоном стал говорить Краузе. Они потеряли преимущество. «Ваши сложности этим путем только начнутся», — продолжал немец. «Если вы хотите продать камень в Европе, вам придется легализовать его, открыть его историю. Что вы расскажете, Николя, что купили его у господина Вермана? И господин Верман подтвердит это и тоже откроет, как ему достался француз. Вы уверены?» «Я не задаю вам вопросов, потому что долго разыскивал его. Я не любитель лишних вопросов. Зачем? Кто хочет, тот отвечает сам, не ждет, пока спросит. Я так считаю, но другие обязательно их зададут». Хрящевский молчал, сверля немца тяжелым взглядом. «И это не конец. Даже если вам удастся продать бриллиант, если... Не забудьте, что вам придется заплатить налог с продажи, потому что никто не отдаст деньги так, как вы хотите. Как это говорят в России? Черная касса? А, черный нал. Нет-нет, никакого черного нала, никаких серых переводов в офшорные зоны. Во мне течет русская кровь, поэтому я готов нарушать закон, но другие не готовы. Я могу сделать наличными в России 10 миллионов и отдать их вам, но другие не могут. Вот о чем вы можете подумать перед ярмаркой». Краузе потянулся за рюкзаком. Хрящевский упруго вскочил и перехватил его руку. «Генрих, Генрих, вы меня не так поняли», — посетовал он. «Разумеется, если для вас это имеет значение, я лично доведу сделку до конца. Это такой пустяк, что даже неловко говорить. Не сердитесь за это небольшое недоразумение». Краузе уставился на Хряща, как сова, и смотрел, не мигая, так долго, что Николай занервничал. «Вы окажете мне такую любезность?» — недоверчиво уточнил Краузе. «Да о чем речь? Само собой!» Дымов увидел, как Генрих Краузе расслабился. Он отпустил рюкзак и отечески похлопал его босса по руке. «Это все сложности языка», — примирительно заметил старик. «Как правильно, языковые? Да, мы думаем, что понимаем друг друга, но по правде все время теряемся за стволами». «За какими еще стволами?» — напрягся Хрящевский. «За соснами, Николай Павлович», — успокоил его Дымов. «За 3 соснами». Когда немец ушел, церемонно распрощавшись с ними, Хрищевский подозвал официанта. «Эту гадость убери», — распорядился он, указывая на сигары, — «принеси коньяк». «Нет, стой! Водки!» Официант испарился. Хрящ задумчиво пригладил волосы на висках. «На каких тонких ниточках все висит, а, Дымов? Взять немца. Ты видел, какими глазами он на камень смотрел? Мать на ребенка так не смотрит, как он на француза. А чуть тронули его гордости, сразу на дыбы. Откуда это в простом русском немце, а, Дымов? Я сперва думал, ну, понты. Думал, Краузе цену себе набивает, а потом он как копытами забил. Ты видел, а? И ведь ушел бы. Ушел бы?» «Ушел бы», — подтвердил Дымов. Он сильно обиделся. «Решил, что вы не хотите с ним иметь дела». «Ну, не баклан!» — весело сказал Хрящ. «Едва не улетел. Хорошо, я вовремя спохватился, а то проворонили бы немца». «И, кстати», — добавил он, — «Верман должен отдать нашу бразильскую дюжину Купцову. Проследи-ка, Дымов, чтобы тут уж точно без осечек».